Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня вместе со мной в московской студии Леонид Гозман, политик, президент фонда «Перспектива». С нами на связи бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, должен вот-вот появиться. И по телефону сопредседатель Санкт-Петербургского отделения партии «Народная свобода» Парнас Андрей Пивоваров. Ну, в последнюю неделю перед Днем России власти нанесли ряд ударов по оппозиции. Это и обвинительный приговор Андрею Пивоварову, и лишение мандата Ильи Пономарева, и уголовное дело против Евгения Киселева, и вот предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность заявителям акции протеста, в том числе Юрию Рыжову, и Людмиле Алексеевой, Юрию Самодурову, Виктору Шенису. Ну, среди предупрежденных, значит, и опасных, я так понимаю, был наш гость Леонид Гозман. Добрый вечер, Леонид Яковлевич. Ну, вы заявляли участие в акции по случаю Дня России, власти предложили оппозиции пойти в Марина. Вы пошли на мост к месту убийства Бориса Немцова. Зачем это было сделано?
Ну, видите ли, мне кажется, что... Ну, они, по-моему, они предложили Люблино, а не Марина. Ну, один черт, на самом деле. Абсолютно. Мы в ответ предложили им, по-моему, целых 5 вариантов решения проблемы. Но они нас послали уже не в Люблино, а просто послали. То есть они не стали разговаривать с той группой, я тоже имел честь в нее входить, которой было поручено вести переговоры с мэрией. Но они с нами в контакт не вступили, они просто отказали, и все. Мне кажется, что мы правильно сделали, что не пошли в Люблино. Я был среди тех, кто... Были разные точки зрения среди заявителей. Я был среди тех, кто... говорил, что не надо доходить. Мне кажется, что символические акции должны проходить в символических местах города. В каждом городе, в Москве, в Париже, неважно где, есть свои символические места. И вот отправляться куда-то в пригород, мне кажется, что это неправильная вещь. Поэтому мы пошли на мост, где был убит Борис Немцов. Ну, поскольку наша акция была приурочена к Дню России, День России, ну, мало кто чувствует это праздником, но, тем не менее, это день рождения нового государства. И к рождению этого нового государства Борис, светлой памяти, имел прямое отношение. Поэтому он оказался совершенно естественным и логичным пойти на этот мост, возложить цветы, что и было сделано.
Ну, пришло где-то 1000-1500, там, по разным
ну,
оценкам.
Ну, от 1000 до 1500 я тоже пытался посчитать, но это, конечно, очень сложно, там, когда внутри находишься. Ну, где-то от, ну, не меньше 1000, не больше 1500, вот моя оценка, да. Мне кажется, это очень-очень неплохо, потому что акция фактически не готовилась. За 2 дня еще до акции мы рассчитывали на переговоры с мэрией. Некоторые наши были столь наивны, что считали, что мэрия не может отказаться вести, ну, вообще, отказать, просто послать людей, среди которых там Алексеева, Рыжов, Ганушкина и так далее. Ну, конечно, нет. Я-то как раз был настроен предельно скептически. Но, тем не менее, буквально за пару дней до акции мы еще рассчитывали на переговоры с мэрией. Акция вот эта на мосту не готовилась фактически. Просто в аккаунтах, в социальных сетях заявителей было сказано: ребята, а вот мы пойдем, присоединяйтесь, кто присоединится, будем рады вас видеть. Все. Больше ничего не было. Все-таки пришло от 1000 до 1500. Мне кажется, что это, в общем-то, неплохо. Это говорит о том, что люди, не согласные с курсом внешним, политическим, внутриполитическим, неважно, они живы, они не испугались, не спрятались под плинтус.
Леонид, скажите, а почему вы были так спокойны? Вот мы с вами разговаривали перед этой акцией, были как-то уверены, что никакого разгона не будет, ведь, в принципе, были случаи, когда власти достаточно жестко поступали с несанкционированными акциями протеста.
Мне казалось, что у меня было 2 основания. Значит, во-первых, я понимал, что основной состав людей, который придет, будут люди, ну, немолодые. И там было много очень немолодых людей, сильно немолодых, да. Был один мужчина на коляске инвалидной, я не знаю его лично, но вот он приехал на инвалидной коляске. И для властей это как бы невыгодно, понимаете, разгонять молодых пацанов, это как-то интереснее. Вот, и их можно обвинить в нападении на полицию там, и так далее. Кроме того, была у одного из заявителей, ну, он сам может рассказывать, я не хочу называть фамилию, у одного из заявителей была неформальная некая договоренность через посредников с полицией. Она была неформальная, она ни к чему их не обязана, могли ее нарушить, разумеется. Тем не менее, договоренность была такая, что, ребята, вот если вы не нарушаете общественное порядок, если вы идете по тротуарам, не перегораживаете улицу, не мешаете движению транспорту и не несете плакатов, политических, да, тогда мы вас не тронем. Вот наша сторона это обязательство выполнила, их сторона, что редко бывает, тоже выполнила. Хотя они, конечно, были готовы, там были автозаки, там было довольно много ОМОНа, и там, конечно, были уже теперь давным-давно узнаваемые товарищи в штатском, из, ну, говорят, что они из этого центра Э, или как там это называется, ну, я не знаю.
По борьбе с вами экстремистами.
Ну да, ну я у него удостоверение не проверял, но там явно такие джентльмены в черном, которые на всех митингах болтаются, и они еще с зонтиками, это вот у них такая вот традиция, они идут с зонтиками, поскольку, понимаете, а вдруг дождь пойдет, а он же уходить-то не может, ему нельзя прятаться, он должен стоять. Поэтому они, в общем, легко опознаются по зонтикам, которые даже в солнечную погоду. Ну и так забавно идешь, стоит там три мужика, все зонтиком.
Ну, хорошо. Давайте мы к Андрею Пивоварову тоже обратимся в Петербурге. Андрей, добрый вечер. Хотел спросить, что у вас, как оппозиция отметила День России?
Ну, фактически, знаете, у нас так получилось, что уже стартовала избирательная кампания, и фактически, на самом деле, все силы больше бросили скорее на организацию массовых мероприятий, а на агитационные вещи. То есть, фактически, сейчас у нас и кандидаты, и активисты, в основном, готовятся к кампании. Эта кампания, как выборы в Государственную Думу, так и законодательное собрание Петербурга. И, в общем, сейчас скорее мы все силы бросили на агитацию.
Андрей, скажите, я вот по, теперь по вашему, собственно, случаю, по вашему кейсу, вам дали 1,5 миллиона штрафа через суд и 10 лет без выборов. Собственно, как вы понимаете, за что? Это, так сказать, политическое дело вот за костромскую, за костромские выборы?
Единственное, здесь, наверное, стоит точно уточнить все-таки ситуацию. Действительно, что мне присудили 1,5 миллиона штрафа и 1,5 года ограничений на занятия государственной должностей.
Леонид, хотел вас спросить вот про этот все-таки праздник, который, непонятно, праздник чего. Многие до сих пор его, кстати, считают Днем независимости России, я так понимаю, от Советского Союза. Но вот у вас есть ощущение такое, что власти этот выходной день, он же праздничный день, в России не очень любят?
Ну, власти, конечно, его не любят. Есть власти, не любят массу важных дней. Вот день 12 июня – это важный день, потому что была принята декларация о суверенитете, с которой, собственно говоря, пошла такая, ну вот, строительство новой России. И через год, ровно 25 лет назад, президентом был избран Борис Ельцин, первый избранный в истории России и руководитель. Поэтому это важный день, мне кажется. Но власти точно так же игнорируют и другие дни. Они игнорируют, например, 19 февраля, день освобождения крестьян, день, когда рабство было отменено.
19 февраля – это по другому стилю, тут надо
пересчитать. Ну, один черт, но они реагируют, они ведь игнорируют по обоим стилям, конечно. Да, знаешь, если бы они сказали, ладно, 19 февраля мы будем отмечать, а вот там 3 марта или какой там получается, вот будет наш государственный праздник. Ну, ни черта же нет, ни того, ни того, да. И это, в общем, понятно. Дело в том, что мне кажется, что наши власти, они оказались в таком сложном положении. У них нет картинки будущего. Не только той, которую они нам с вами могут сказать. Они сами, мне кажется, я, конечно, ну, это не более чем мое предположение, там Владимир Владимирович может со мной не согласиться, но мне кажется, что у них у самих нет картинки будущего. Они не понимают, к чему они ведут страну.
Они понимают. Это будущее без вас, будущее нет, без оппозиции, например. Это будущее, Миша, где все, что украдено, стало их навсегда.
Миша, это негативное определение, да? Это будущее, в котором их не отберут то, что они неправомерно взяли. Это будущее, где не будет всяких людей, которых обижают, там и так далее. Это понятно.
Будущее, где их дети будут править этой страной.
Совершенно правильно. Но все-таки какой будет вот эта страна, они ни нам не дают картинки, ни мне кажется, не понимают сами. Мне кажется, что они ищут будущее в прошлом. И вот в прошлом они так хаотично очень ищут. Значит, кто-то говорит при Сталине, кто-то говорит при Брежневе, кто-то говорит до революции, кто-то говорит до крещения Руси.
Но они это совмещают.
Да, они совмещают.
Александра Третьего и Иосифа Сталина.
Мне кажется, что вот Золотой век они нашли. Золотой век для них это империя Романовых, ну, не настоящая империя Романовых, разумеется, а та, какую они придумали.
Как на выставках в манеже.
Совершенно правильно. Именно поэтому выходят эти идиотские инициативы какого-то там депутата питерского, который вдруг на Первый канал пустили с этой инициативой, что нужно сделать 7 ноября или 4 ноября, я уже запутался, днем памяти семьи Романовых. Вообще вдруг с какого-то
гудуна. КПРФ предлагает перенести вот этот самый праздник, о котором мы говорим, прошедший, на день крещения Руси.
Тоже дело хорошее.
Видимо, день крещения КПРФ будет.
Тоже дело хорошее. Знаете, почему им так нравится империя Романовых, ну, картинка империи Романовых? Мне кажется, потому что она отражает ровно их мечту о том, какая должна быть жизнь. Добровольный авторитаризм, ну, потому что это империя, это авторитарная власть, которая, ну, не подвергается сомнению, да? Относительно национальный мир. Ну, там, отдельные там погромы, это так, эксцессы. А так, национальный мир, но с явным приматом русского народа и православия. Там, ну, и так далее. Вот это вот, им это нравится. Но, во-первых, нельзя вернуться в прошлое, во-вторых, этого прошлого никогда не было. Оно было другим. Если бы империя Романова была такой благостной, как они пытаются ее нарисовать, то не было бы Октябрьской революции. Ну, это, в общем, на самом деле, ежу понятно. И февральской бы тоже не было. Вот. Но они хотят так. Ну, они, в общем, мне кажется, оторвались во многом от реальности. Что плохо. Что плохо для нас, для всех, потому что президент, все-таки ядерная кнопка-то у него в руках, а не у нас с вами, да? Поэтому хотелось бы, чтобы он был, так сказать, адекватным человеком, чтобы он понимал реальность.
У вас есть сомнения? После Украины.
К сожалению, я довольно пессимистично смотрю на наше будущее, в том числе и потому, что мне кажется, что власти придержащие, не обязательно конкретный человек, но какая-то вот команда, которая реально управляет, что эта команда потеряла чувство реальности.
К Андрею Пивоварову вернемся и к репрессиям все-таки. Вот про ваше дело и приговор к Дню России тогда. Может быть, вы нам объясните, так сказать, как кончился ваш, кстати говоря, закрытый процесс?
Ну, я считаю, что дело еще не кончилось. У нас вынесен приговор, но мы подали апелляцию с адвокатами, уже это мы сделали сразу же после окончания суда. Сейчас готовим более подробную, расширенную жалобу. Вот. И я по-прежнему настаиваю на своей невиновности, и несмотря на процент, который там, статистический процент существует, я буду добиваться того, чтобы справедливость существовала, и я был оправдан. Вот. В любом случае, я не заканчиваю свою там, выборную кампанию, планирую дальше участвовать в выборах как в Госдуму, так и в петербургский парламент, пока я не ограничен в этом праве. Надеюсь, дальше продолжить это все.
Скажите, а вот что с вашим, так сказать, другим пострадавшим? Вот этот полицейский Алексей Никаноров, который, так сказать, показывал вам данные из компьютерной базы, чтобы сличить со списком избирателей. Ему дали почти 4 года и, так сказать, реального срока. Почему он так пострадал?
Слушайте, я думаю, что это сделано показательно во многом демонстрацией, что нельзя взаимодействовать с оппозиционными, там, неподконтрольными силами. И такая безобразная месть правоохранительных органов, она была вот таким образом выбрана. А апелляция, которую мы подаем, она коснется не только меня, но и коснется Никанорова, безусловно.
Ну, то есть, несмотря вот на эту костромскую историю, вы считаете, что, тем не менее, можно участвовать в выборах в России, которые фальсифицируются, подтасовываются, ну и прочее. Там применяются вот силовые приемы. Вы же там посидели некоторое время.
Я считаю, что нужно. Мне кажется, в любом случае для демократической оппозиции это единственный вариант. Это единственный способ развития и единственный способ доказательства того, что мы существуем, и наши идеи, они поддерживаются большим количеством людей. Потому что в противном случае, да, если мы не будем участвовать в выборах, то ну, даже банально, вот тезис о том, что они там нечестные, фальсифицированные, как вы можете об этом говорить, если в них не участвовали? Поэтому я считаю, что для нас единственный способ это участие, единственный способ выращивать каких-то, предположим, новых общественных деятелей, люди, которые участвуют в выборах сейчас, они в любом случае, ну, через, там, может быть, даже не победив сейчас, после, там, предположим, какого-то этапа уже, это будут состоявшиеся политики, люди, которые, ну, доказали себя не только, может быть, участием в уличных акциях протеста, но и на выборах, умение общаться с избирателями, умение доказывать свою программу, умение представить себя, мне кажется, для политики очень важно.
Хорошо, ну, давайте попробуем с Ильей Пономаревым соединиться. Илья, мы хотим вас спросить, собственно, я хочу вас спросить вот о важном. Наш коллега Пивоваров говорит о том, что несмотря на то, что ему уже там далее, так сказать, на первой инстанции, так сказать, эти 1,5 миллиона штрафа, и фактически, если приговор вступит в законную силу, он не сможет участвовать в выборах, пока он собирается бороться за место в Думе, значит, вместе со своей партией Народной Свободы. Что вы скажете, как человек, побывавший в Думе и теперь изгнанный из нее коллективным разумом или неразумием вот этих самых замечательных ваших коллег там по фракции, по Думе и так далее? Надо в эту Думу снова стремиться.
Я не знаю, как это там насчет коллективного разума. В Думе скорее там коллективный сон разума, который породил чудовищ, которые, собственно, принимают те законы, которые сейчас есть. И я вот когда шел в Государственную Думу, и первый раз, когда я туда избирался в 2007 году, и второй раз, когда я избирался в 2011 году, я всем своим избирателям на встречу говорил одну и ту же вещь. Я не могу вам обещать, что мы примем другие законы, потому что большинство находится в других руках. Но я вам могу обещать одно, что если вы меня изберете, на одну сволочь там будет меньше, а на одного нормального человека больше. И это обещание я лично считаю, что сдержал. Идти туда поэтому надо. Если там будут такие люди, как Андрей Пивоваров, эта Дума будет явно лучше.
Ну, насчет шансов я уж не знаю, но тем не менее, что, Леонид, вы скажете, нужно туда идти-то? Вот вы-то не идете, например.
Я думаю, что идти туда необходимо. Я полностью согласен с Андреем и с Ильей, с ними обоими. Вот Андрею я желаю успеха. Мягко говоря, не очень высоко оцениваю шансы. Вот, и его, и его товарищей.
Да,
но я считаю, что это, игра...
Время.
Ну, скандалы, дело житейское, господи боже мой. Ну, что...
Ну, с участием властей, естественно.
Ну, конечно.
НТВ,
ну, все живые,
помои,
ну,
да.
Послушайте, ну, все же живые люди. Все живые люди. Вот, и всякое бывает. У людей эмоции, не обязательно хорошие отношения друг к другу. Это все бывает, это не важно. То есть, это жалко,
но... Уж вы-то знаете.
Это реальность.
По Союзу правых сил.
Это реальность. Это реальность. Я это вообще знаю. Вот. Но, конечно, участвовать в выборах надо. Андрей абсолютно прав. Совершенно прав, что он продолжает борьбу. Я надеюсь, что она даст определенный результат. Надо понимать вот что. Но мы играем в долгую. В 2016 году, как бы ни прошли выборы, власть не сменится. И Дума будет, конечно, другой. Не такой, как сейчас. Она будет менее управляемой, потому что там будут люди из округов, у которых лояльность будет сначала к местному начальству, своему региональному, а потом к Кремлю.
Так их же сначала подбирают через администрацию президента.
Их подбирают, и тем не менее, система не 100% управляема. Вот. Дума будет другой, но она все равно будет плохой. Она все равно будет, или, скажем так, отвратительной. Вот. Но мы играем в долгую. Они чего не смогут сделать, и, кстати, спасибо за это Борису Николаевичу Ельцину, они не смогут отменить выборы вообще. Они не смогут сказать, допустим, там, в 2017 году, а давайте мы больше не будем проводить выборы в парламент, а просто там президент будет сам всех назначать. Или вообще нам Дума не нужна.
А может, монархию введут? Вы откуда знаете?
Значит, я думаю, что монархию не введут. В общем, я считаю, что будут и выборы 2021 года, и выборы 2026 года, и так далее. И мы играем в долгую. И то, что делается сегодня, даст результат, как сельское хозяйство, понимаете, вот ты сеешь сегодня, а взойдет неизвестно когда, через какой-то
или
там сезон.
Или не взойдет.
Или не взойдет. Но если ты не будешь сеять, то оно точно не взойдет. Поэтому прав Андрей Пивоваров, правы те, кто бьются, несмотря на весь этот маразм.
Хорошо. Я, кстати, Илье Пономареву тоже еще хочу задать вопрос. Илья, вы не хотите из вашего далека, где-то вы там, снова побаллотироваться в Государственную Думу? Может быть, какая-то...
Он там подписи будет собирать.
Может быть, зачем подписи? Какая-нибудь прогрессивная партия вас выдвинет, несмотря на левые взгляды?
Ну, это же вопрос, наверное, не ко мне, а к прогрессивным партиям. Это туда надо вопрос задавать, потому что... Как одномандатник, мне туда вход заказан, потому что для этого надо физически попасть на территорию России для того, чтобы просто сдать документы, вне зависимости от того, выдвигается партия или по подписям. Поэтому путь одномандатника для меня полностью закрыт. А путь выдвижения по партийным спискам, ну не так много партий, которые сейчас участвуют в избирательной кампании, и чьи взгляды являются для меня приемлемыми, с чьей программой я мог бы согласиться. То есть практически список начинается и заканчивается партией «Яблоко». Ну а будет ли такое предложение или нет, это спросите вы там в Москве ближе.
Ну вы не исключаете для себя такой возможности, если будет предложение?
Ну я считаю, что это крайне маловероятно, но я открыт ко всему и всегда. Михаил, вы же знаете мою позицию жизненную.
Я хотел все-таки спросить, вот как вы понимаете, за что вас лишили депутатского звания эти сущие пцы? За деньги Сколково, за оппозиционную деятельность или за неуправляемость при голосовании против аннексии Крыма?
Да, честно говоря, я думаю, что тут вопрос не за что, а почему. Мне кажется, что это произошло в качестве назидания вот следующим депутатам, потому что иначе никакого смысла лишать мандата за там 10 дней до последнего заседания Государственной Думы, а чтобы вот послание будущим депутатам было такое незамутненное, Митрофанова, который был ровно в такой же ситуации, решили не лишать. То есть это так, чтобы вообще вот никаких иллюзий не было, что это чисто политическая акция, и что вот если ты лоялен, как Митрофанов, то ты можешь воровать, там взятки брать, рэкетом заниматься, с тобой все равно ничего не произойдет. А если ты не лоялен, то вот, значит, может быть, как с Пономаревым.
Ну, то есть, если ты не лоялен, то что? То ты можешь там с деньгами Сколково как-то обращаться вольно. Вы там судитесь, продолжаете как-то с этим, по этой теме, кстати говоря, доказывая свою непричастность и невиновность?
Да нет, это же никому не интересно на самом деле. Никто не хочет ничего не судиться, ни какие-либо дальнейшие действия совершать. Хотят только одного, чтобы я не попадал на территорию России, те действия, которые для этого нужно совершить, совершены, а ничего дополнительного наша власть, соответственно, и не делает.
Да, в общем, с глаз долой, из сердца вон.
Понимаете,
да.
Вот было два человека, которые, в общем, одинаково не присутствовали. Да? Ну, то, что там вообще никто не ходит в пустой зал, голосует, это ладно, это уже все стебались по этому поводу, все отсмеялись.
Ну, 60%, вот, по-моему, отсутствовали в тот момент,
когда его за прогулы исключали. Да. Ну, это цирк, конечно. Вот. Но интересно-то вот что. В чем провинился Митрофанов? Митрофанова обвиняют в воровстве, вот в рэкете, как Илья сказал.
Так его на месте взяли фактически.
Да, да, его взяли с поличным, да. А в чем обвиняют Илью? Прежде всего в том, что он единственный голосовал против аннексии Крыма. Да? Так вот, любой депутат, вот он только смотрит на это дело, он понимает, что на месте Митрофанова он, в общем, может оказаться когда-нибудь.
И а ему, может и не оказаться.
Может и не оказаться, но ему вот кнопку нажать как-то вот, ну, сложно, да? А вот он понимает, что на месте Пономарева не окажется никогда. Вот оставшиеся там депутаты всегда будут, ну, кроме одного, наверное, или там двух, всегда будут голосовать как велено. Понимаете? И они это понимают. И поэтому к Пономареву, с Пономаревым у них нет идентификации. Понимаете? Они не думают, что вот сегодня его, а завтра меня, там, ну и так далее. Да? А с Митрофановым есть идентификация. Поэтому если они Митрофанова выгонят, то как же так, а завтра меня выгонят, это нехорошо. А Пономареву можно выгонять, ничего страшного.
Слушайте, но я все-таки не понимаю, вот идти на выборы в такую Думу, откуда вас могут в любой момент вычистить? Как Гудкова Геннадия, как Илью Пономарева. Вот просто они соберутся теперь и вычистят. Как в нацистской Германии. Они сначала коммунистов из Рейхстага выгнали, потом социал-демократов, а потом объявили одну единую, единственную партию правящей.
Единый блок коммунистов беспартийных.
Но там был не нацистов и беспартийных.
Нации один черт.
Андрей Пивоварова хочу спросить. Андрей, скажите, пожалуйста, вот я тут прочитал очень интересный сегодня тезис. Оппозиция проиграла выборы до их начала. Это утверждает журнал Евгения Марковна Альбац, New Times, в одной из статей. Вы с этим тезисом согласны или нет?
Абсолютно не согласен. Вы знаете, это очень удобно говорить, как все плохо, как вот ничего не получается. Слушайте, но вот есть огромное количество людей, наших с вами единомышленников, и они хотели бы, чтобы кто-то их представлял. Вот на выборах, дай бог, в парламенте, может быть, региональном, может быть, федеральном. А мы с вами сидим вот сейчас в студии и говорим, там, ну, не мы с вами, а вот, предположим, какие-то наши сторонники, говорим, а ничего не надо делать, никуда надо идти. И получается, что вот эти люди, которые, может быть, даже не связаны друг с другом, может, только через вашу радиостанцию, через интернет, они думают, нас очень мало. А на самом деле людей, думающих иначе, там даже не 14%, да, а их там 20-30%, а может и больше по стране. И мне кажется, кто-то должен артикулировать и показывать, что нас на самом деле много. И через выборы мы можем это сделать. Вот именно поэтому, мне кажется, надо брать дойти. И только тогда, вот даже в ситуации, когда никто не верит, у нас есть шанс победить. Конечно, все очень плохо. Конечно, мы под ударом. Огромное количество быть, провокаций, там, телевидение там подключено, какие-то уголовные дела. Но в любом случае мы должны идти и показывать, что шанс есть, и что главное, нас много. Вот мне кажется, только так.
На самом деле, не людей, которые думают иначе, не 14%, а значительно больше. Вот эта цифра 86, я не подвергаю сомнению данные социологов. Большинство из них профессиональные люди, и все это вполне правда. Да? Но что стоит за этими, ну, условно, 86%? Стоит поддержка внешней политики. Вот агрессивная внешняя политика, ну, хамство всему миру там и так далее, кстати, с болельщиками это очень сильно проявилось в конфликте с болельщиками. Да. Это, вот это жлобство такое, да, агрессивное, оно вызывает поддержку. Но вы поговорите с тем же человеком про ЖКХ, пенсии и так далее, он пойдет говорить матом, да? Значит,
но не трогая великого вождя
Владимира Путина. Трогая великого вождя. Год назад, ну, чуть больше года назад, 6 мая на Болотной площади меня задержали. Вот, ну, просто так, я стоял с белой ленточкой, кстати, интервью давал в это время, ну, меня забрали. Пока мы идем к автозаку, я этим ребятам говорю: ребята, а вот оно вообще как-то по понятиям, вот оно хорошо, вот вы здоровые мужики, вместо того, чтобы там бандитов ловить, вы защищаете Путина от меня. Как будто, значит, ему от меня какая-то угроза. Дальше, пока мы шли до автозака, они мне простым русским языком матерным объясняли, что они думают про Путина. Это ОМОНовцы, которые меня задержали. Вообще, на самом деле, я думаю, что...
Когда
вот...
они вас поведут на расстрел, они тоже то могут объяснить, самое. Нет, что не любят Путина.
Миша, у меня, нет, приказ, Миша, есть у меня нет никаких иллюзий относительно их действий. Я говорю про их настроение. И вот с этим парнем, Никаноров, да, или как, прошу прощения. Да, Никаноров, да? С ним же история какая? Действительно, они почему они с ним так жестоки? Вот с полицейским, который...
Они боятся Александр... Клеточникова, Пахаева.
Конечно, они боятся. Они не доверяют самим полицейским. Они не доверяют своим охранным ведомствам. Они боятся. Вот. И поэтому они так жестоки.
Предатель, который Миша, общается.
Я могу рассказать смешную историю, которая произошла со мной летом, по-моему, или ранней осенью 2011 года, до всех еще, до рокировки, до всего. Я нарушил правила за рулем. Пересек две сплошных. На левый поворот сделал, где нельзя, и так далее. Останавливают. Говорит, все, выходите из машины, протокол там, то все. Ладно, выхожу из машины, протокол. Вот. Он говорит, а я вас по телевизору не мог видеть. Я говорю, мог. А вы же против Единой России выступали. Я говорю, ну да. Это 11-й год, до всего, до партии жуликов и воров. Вот. Он говорит, а вы же и против президента что-то говорили. Я, значит, грешным делом не понимаю, что мне за это будет. Будет мне за это хуже или лучше. И говорю как-то так уклончиво, что ну да, вот может быть, там тра-та-та. Он мне дает документы, говорит, езжайте. Вот это реальный случай, он со мной произошел. Да? Офицер ГАИ. Полиции, да, молодой парень, наверняка не любит либералов, наверняка не любит евреев, ну и так далее, да, вот, но он вспомнил, что я что-то говорил супротив государя, да, как-то, видимо, не сильно восторженно, все, я для него свой, езжай.
Ну ничего, теперь у вас все будет по-другому, потому что Крым наш, а в современной России идея войны с той же Украиной оказалась сильнее идеи мира. Понимаете?
Да, к сожалению, вот это вот, хотят ли русские войны?
Хотят.
Да, хотят. Да,
а почему?
Потому что, значит, по двум причинам. Первое, никто не верит в то, что будет такая война, как была, ну, та война, вот та великая война, которая, ну, для всех война, да, когда вот там самолеты пикируют, там бомбы рвутся и так далее.
А Чечне они не видели? По телевизору
они
хотя бы.
Они видели по телевизору, но это было в Чечне.
То есть не в России.
Это было не в России, это было где-то с их точки зрения, да? Это первая причина. Вторая причина.
Танки, стреляющие по Белому дому, они не видели в Москве?
Это было давно. Значит, они, во-первых, они думают, что войны не будет, такой войны. Она будет где-то, она будет по телевизору. Вот. А во-вторых, аннексия Крыма. Владимир Владимирович сделал очень важную вещь, на самом деле. Он помог людям испытать чувство национальной гордости. У этого чувства национальной гордости абсолютно патологические основания, естественно.
Патологическое испытать чувство национальной гордости.
Но это, понимаете, это вот я не испытываю чувство национальной гордости из-за этого, а наоборот, испытываю чувство стыда за аннексию Крыма, да, я, тем не менее, понимаю, что вот они его испытывают. Очень многие люди его испытывают.
Ну, так значит, у них что-то извращенное вот в сознании?
У них ошибочное, скажем так. Это не извращение, это
а ошибка. Может быть, это вечная русская колея?
Нет,
нет. Агрессивная Московия?
Нет,
да.
Нет.
Как я нам рассказывают
совершенно
очень
не согласен. Совершенно абсолютно не
вечная
согласен.
Угроза миру во всем
Миша,
мире.
Абсолютно
империя,
не согласен.
Медведь на задних лапах.
Абсолютно не согласен. Думаю, что это такая расистская точка зрения. Хочу напомнить,
а фактов
что...
много под нее?
Фактов много под что угодно. Хочу напомнить, что когда рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер... взял судеты, то он пользовался поддержкой, может быть, даже больше, чем сегодня Владимир Владимирович Путин. Вот, все были в полном восторге.
Знаете, он пользовался поддержкой и в 44-м, и даже в начале 45-го года, когда Германия полностью проиграла войну.
Правильно. Но он вернул, вот, что сделал, собственно говоря, Гитлер, на чем он шел к власти, и что он действительно сделал, когда пришел к власти. Он шел к власти на чувстве национального унижения, которое он же и провоцировал по возможности, да, и рассказывал, какие все унижены, но люди, многие поверили, что они унижены, и он сказал, вот мы будем, а теперь мы будем великими. Вот. Это происходит в любой стране. Это сегодня мы в Америке видим, когда Трамп, республиканская партия, там американцы в шоке абсолютном, да, вот, когда Трамп говорит, мы снова сделаем Америку великой, и несет вообще такое, что его сторонники, которые призывают за него голосовать, говорят, ну, правда, он расист, ну, что делать?
Так что, Путин лучше Гитлера или Путин хуже Гитлера?
Прошу прощения, что говорю на волнах Радио Свободы. Я считаю, что Путин, конечно, лучше Гитлера. Вот, просто несравнимо. Вот.
Пока.
А ну, мы можем говорить про то, что мы знаем сейчас. Да? Вот. А кроме того, самое главное, я думаю, что это совершенно некорректные и, в общем, достаточно дурацкие сравнения.
Ну, вы в 1938 год сами провели
судеты. Я говорю,
и что... метод овладения массами.
Я говорю, что помутнение сознания, которое мы наблюдали и наблюдаем, к сожалению, до сих пор в нашей стране, нельзя связывать, или прямо, мне кажется, неправильно связывать с особенностями русского национального характера, русской культуры, поскольку в других странах такое тоже бывало.
Ну, слава богу. Так, давайте к Илье Пономареву тогда обратимся. Илья, вы нас долго слушали, вот тоже ваше мнение интересно все-таки про помутнение народного сознания и когда это сознание после Крыма придет в человеческое состояние или не придет никогда?
Оно находится как раз сейчас в абсолютно человеческом состоянии. Человеку присущи определенные слабости. И одна из этих слабостей – это жгучая потребность чувствовать себя хорошим. А в течение последних 25 лет люди это чувство утратили. Когда-то они жили в державе, которой всем объясняли, что мы хорошие, мы лучше всех, мы за мир. Мы опора всего прогрессивного человечества. А потом им стали объяснять, нет, мы не лучше всех. Некоторые говорили, ну, мы такие же, как все, а очень многие, в том числе, Михаил, многие ваши коллеги-журналисты, начинали говорить о том, что нам надо и каяться, и одно мы делали неправильно.
Не вредно покаяться за преступление.
И жили мы неправильно 70 лет и так далее. Вот таким образом и возникло это чувство унижения, которое люди сейчас компенсируют. Конечно, было бы хорошо, если бы это чувство компенсировалось через экономическое процветание, через экономический прогресс. Но тот экономический уклад, который построен у нас в стране, делает невозможным личную самореализацию граждан. Это все игра в одни ворота, игра в крупную верхушку, крупный капитал, которая контролирует все, что происходит. И как только Путин дал возможность людям почувствовать себя хорошим на мнимой войне против так называемого фашизма, который в Киеве, против хунты, которую он же сам и придумал, люди сразу сказали, ну, наконец-то дело, наконец-то мы продолжаем традицию наших отцов и детей. Вот оно, эти 86% отсюда они проистекают. Это не от того, что люди плохие, не от того, что они злобные и хотят войны и хотят крови. Нет, как раз от того, что они хорошие и хотят чувствовать себя хорошими.
Ну, может быть.
Илья, вот один комментарий. Смотри, вот это чувство национального унижения, боли за потерянную империю, что вот мы же были такие крутые, а сейчас об нас все ноги вытирают и так далее, оно появилось не в 90-е, когда действительно была очень тяжелая экономическая и прочая ситуация, а оно появилось в начале 2000-х. То есть оно не было действительной реакцией, нормальной, естественной, что ли, реакцией на потерю империи, на потерю статуса великой державы,
Была реакция на приватизацию по Чубайсу.
Я не думаю, что это была реакция на приватизацию СССР. Я думаю, что... Ну, значит, мы думаем по-разному.
По-другому надо было создавать малый бизнес, а не дарить на
китайцы, залоговых аукционах. Китайцы говорят, легко срубить срубленное дерево. Когда кто-то что-то сделал, то те, кто стоят рядом, всегда и очень убедительно скажут, что надо было делать
конечно,
иначе.
Конечно, но 20 лет назад несомненно. Был юбилей
несомненно.
Возведения
несомненно.
Бориса Ельцина
значит,
на
вот
престол.
Я думаю, что вот это ощущение...
Не очень хорошими методами.
Унижение, да, оно просто стало целенаправленно внедряться в сознание населения, начиная с 2000-х годов.
Ну да, ваша партия же поддерживала Владимира Путина, Думу, Кириенко,
Путина
президента.
Я понимаю, что вот, я не знаю, есть ли у вас кот, есть кота, нету дома?
Нет, слава богу.
Нету, да, а вот у меня есть кот, я понимаю, тех людей, кто любит котов. Так вот, значит, когда кот сидит, если вы махнете мимо него чем-нибудь, там, шариком, там, мячиком, не знаю, чем угодно, то он обязательно лапкой его пытается поймать. Не потому, что ему хочется поймать, съесть и так далее. Он не может не ловить. Я прекрасно понимаю, что вы не можете не сталкиваться лбами. Вы не можете не сталкиваться лбами. Вы не можете не делать вот этих вот, как бы это, не могу сейчас вспомнить неприличного слова. Ну, в общем, вот так вот, значит, подкалывать, скажем так, да?
И разводить.
Да, и разводить. Ну, не можете, ну что, я понимаю, что это работа такая.
Да, давайте Андрея Пивоварова тоже на эту же тему послушаем. Андрей, что вы думаете все-таки о том, почему люди такие? Вот Илья говорит, что они, так сказать, втянулись в эту войну с Украиной за хорошее дело. Леонид немножко по-другому это видит. Ну, ваш взгляд.
Тяжелая тема, потому что, с одной стороны, мы можем обсуждать, с другой стороны, ответственность за нее, да, она ляжет потом, наверное, на даже не на жизни, а следующее. Дай бог, если там через поколение мы придем к какому-то моменту, когда уже ситуация, ну, может быть, мы сможем как-то, ну, если нивелировать, то хотя бы как-то, ну, нормально существовать.
То есть ваша партия тоже не хочет отдавать Крым с Донбассом?
Крым – это, к сожалению, состоявшийся факт. И для нас единственный вариант, который должен быть по этому вопросу, это мнение самих крымчан. То есть при изменении ситуации в России и, ну, при нормальных ситуациях мы проводим референдум, на котором не Россия и не Украина, а жители Крыма решают свою судьбу.
Ну понятно, то есть Парнас тоже перешел на имперские позиции. Очень что-то интересное.
Мы не хотим эти позиции, знаете, мы...
Ворованное возвращать не желаем.
Знаете, вы утрируете мои слова. Мы говорим о том, что жители Крыма имеют право сами решать свою судьбу, а не мы с вами за них.
Но сначала-то надо краденое вернуть, а потом решают свою судьбу как-нибудь.
Мне кажется, вы выступаете с имперских амбиций, что вы решили, что вы можете сказать, давайте вернем обратно, а потом сделаем. К сожалению...
А потом они сделают в той стране, которой надо сделать.
По факту ситуация есть, как она есть. Если бы это был, не знаю, там, кошелек, или это был бы лист бумаги, да.
То есть вы за то, чтобы тоже, как Леонид говорит, в долгую играть?
Нет, я, кстати, про Крым ничего не говорил. Мне же не надо мне приписываться.
Нет, я...
По Крыму у меня другая позиция.
Отлично, вы ее выскажете. Андрей, что же делать с состоянием умов людей? Они поддерживают Путина, они поддерживают эту власть, и они вас не будут поддерживать, скорее всего.
В моем понимании, знаете, опять-таки, Леонид уже говорил по этому поводу, про социологию, про 86%. Вот на самом деле никто не знает, кого поддерживают люди. И я, например, провожу встречи во дворах, и я вижу, что люди готовы говорить со мной, готовы голосовать за меня. И я понимаю прекрасно, что социологии, которые показывают по телевидению, там, и публикуют...
А что вы им можете предложить? Я извиняюсь.
Я могу предложить решение проблем. То есть даже используя там те механизмы, которые у нас есть, да, мы говорим обычно во дворах, мы говорим о бытовых проблемах, к сожалению, да, политика очень редко затрагивается. Мы говорим о том, что даже в том государстве, которое существует, те нормы закона, которые есть, те механизмы юридические, публичные, которые у нас есть, мы можем позволить людям с нашей помощью решить их проблемы. И люди верят. И в этом плане удается помочь людям, и тем самым заслуживаем доверия. Когда передо мной была встреча с лидером ОНФ Петербурга, и мне говорит женщина, да он с нами встречался, да и вот ничего не изменилось. И по итогу моей встречи мы отправляем там 3 запроса, из которых, ну, один, конечно, не все 3, но срабатывает, да. Люди понимают, что мы что-то реально делаем. Мы не обещаем людям водку, не знаю, гречку и там 300 рублей после голосования. Мы обещаем только то, что можем реально сделать.
Ну, хорошо, человек... либералы, значит, ведут себя правильно во время избирательной кампании, так, хотя и безнадежно. Леонид, вы хотели сказать что-то про Крым, я так понимаю.
Понимаете, вот вообще решение проблемы начинается с признания фактов определенно, да? Надо признать, что это территория, которую мы аннексировали. Аннексировали совершенно незаконно. Референдум, который там проводился, конечно, референдум считаться не может. Вот, значит, и дальше должен быть объявлен по всей вероятности переходный период. И в этот переходный период, когда Крым может быть не частью ни Украины, ни России, а какое-то такое промежуточное такое управление. Вот. И референдум, который туда надо проводить, его надо готовить очень серьезно. Но посмотрите, как серьезно готовился референдум в Шотландии, о независимости Шотландии. Там была националистическая партия, партия независимости Шотландии, которая имела, по-моему, больше 40% мест в местном парламенте. Там несколько лет там обсуждались все проблемы, связанные с возможной независимостью Шотландии. Все финансовые, государственное устройство там и так далее.
Но сейчас также обсуждается выход Великобритании
совершенно
из Евросоюза.
Совершенно правильно. Это нормальный демократический механизм.
То есть вы за демократический механизм?
Я за демократический механизм. Я считаю, что мнение... Понимаете, вот допустим, смотрите, вот допустим, даже там, ну, 96% это, конечно, чушь собачья, то, что они сказали, но, допустим, там, не знаю, процент 60-70 проголосовали бы за присоединение к России. Хотя, по-моему, они ведь голосовали не присоединение России, а за независимость. Да. Ладно, окей, они проголосовали. Допустим, они бы проголосовали. Да? Допустим, там нет зеленых, вежливых зеленых человечек и так далее. Но ведь это же еще не решение. Решение это тогда, когда будут обсуждены и решены все связанные с этим вопросы. Ну, например, что делать с собственностью Республики Украина на территории Крыма? Что делать с гражданством и вообще жизнью тех людей, которые не хотят брать российское гражданство и не хотят оставаться на этой территории? Как будут их защищены их права, имущественные, политические и так далее? Как будет действовать, что, вот, допустим, люди ездили в Киев лечиться там в какую-нибудь клинику, как они будут теперь? Ну и так далее. Вот это все. Это тысячи вопросов.
А лишь вам скажут, будет а вот Путин так. Уже все решил.
Нет, ну, слушайте, ну, в свое время все было решено с Судетом, с Австрией и так далее. Ну, да, после этого была война.
Будем надеяться, что войны не будет?
Очень хотелось бы надеяться, что войны не будет. Хотя, в общем, конечно, мы к ней ближе, чем когда-либо раньше. И ментально мы к ней очень близко.
Илье Пономарёву тоже вопрос. Раз уж вы голосовали единственный против аннексии Крыма, есть ли у вас сейчас, у эмигранта Пономарёва, какие-то мысли по поводу того, что делать и с сознанием людей, и, собственно, с этой территорией?
Я согласен с тем, что первый шаг – это признание факта незаконного захвата территории и признание факта войны, признание факта агрессии. Вы говорите, что есть вероятность, что война начнется. Она, я так извиняюсь, уже идет уже 2 года на территории Украины, в Донбассе. Эта война есть, на ней гибнут люди, причем в количествами тысячи человек. И российских граждан, и украинских граждан, и жителей непосредственно этой территории.
Но мы просто исходим, что сейчас нечто вроде такого перемирия, хотя, конечно, с жертвами.
Там нет перемирия, там сейчас как раз очередное обострение. И опять, соответственно, гибнут люди, несколько человек в день там сейчас погибает. А перемирие – это то, что хотят видеть, прежде всего, западные средства массовой информации, западные политики, которые хотят думать, что Минские соглашения работают, хотя они не работают и никогда работать не будут, и являются там чистой воды выдумкой, которая скорее выгодна сейчас Кремлю, чем украинской стороне, и уж точно не работает на дело мир. Так для урегулирования проблемы, я считаю, ключевым вопросом все равно является экономический. Люди все равно будут принимать решения, исходя из того, где им будет комфортнее, удобнее и безопаснее жить. И, собственно, к сожалению, мне кажется, что Путин это очень хорошо понимает и делает сейчас все возможное, чтобы Украину утопить прежде всего экономически, для того, чтобы она сломалась, для того, чтобы уровень жизни здесь падал, и ничего бы в результате этой революции достоинства, которая была 2 года назад, не произошло ничего позитивного. И именно поэтому очень важно, чтобы у Украины все получилось. Тогда и можно будет достичь нормального, демократического и, самое главное, мирного выбора граждан на оккупированных территориях.
Да, но я думаю, что вот мы поговорили на такие острые темы, а за такие разговорчики в России иногда и людей сажают там и за посты, и за какие-то лайки даже совершенно невинные, и за одиночные пикеты. Не всех, так сказать, распропагандированные полицейские, как Леонида Гозмана, выпускают.
Давайте мы... Меня не выпустили, они меня арестовали.
Ну, арестовали, но потом выпустили. Ну, а нет, могли и закрыть.
Ну, могли. Ну,
вот видите.
Могли бы, давайте мы
послушаем опрос. Собственно, что люди думают о репрессиях против оппозиции?
Опасаетесь ли вы политических репрессий в России?
Немножко опасаюсь. Я считаю, что в какой-то степени уже идут и могут быть. Да. Навальный подвергается гонениям бесконечным. Брат его сидит. Многие люди, которые не боятся выступать против власти, многие. Болотное дело, так называемое.
Ну как, не опасаюсь. Обстановка.
А вот кто сейчас в стране, по-вашему, является политическим заключенным?
Народ.
Имея за плечами такой урок исторический, я не думаю, что будет повторение.
В современной России все может быть.
Пока нет, по-моему, необходимости в этом, поэтому их особо и нету. Если ничего другого не останется, ну, значит, будут.
Я надеюсь, что до этих времен не доживем.
Бесспорно. Потому что у власти ГБшник сидит с ментальностью ГБшной. Это по всему видно. Потому что он с Конституцией делает, потому что творится с прессой свободной и так далее, и так далее. Без всякого сомнения. Уже, я считаю, уже авторитарный режим. И движемся к тоталитарному. Бесспорно совершенно. Ну, ребята с болотной все, это политические заключенные. А народ как у Пушкина, молчит, безмолвствует.
От сумы и чумы не зарекайся.
Ну вот москвичи, в общем, признают, что репрессии есть и побаиваются, так, Леонид? В большинстве это.
Да.
А раз они побаиваются, то, значит, может, действительно власть и пойдет на расширение репрессий, с число недовольных будет расти. Есть такой риск?
Конечно, есть. Конечно, есть. Более
как того, тогда бороться с этим?
Продолжать сопротивление. Нет другого варианта. Ну, а что
вы сказали такое слово сегодня про болельщиков. Я вот подумал, ну вот они там дрались в Марселе, сейчас там кого-то, слава богу, прихватили из них. Ну, а вот это не могут быть такие боевые отряды, да? Вот вместо полиции. И есть же действительно уже случаи нападений. Сегодня, кстати говоря, на ульяновского лидера Парнаса напали и избили. Причем здорово.
Ну, в общем, в мире как бы это много раз использовалось, то, что в Киеве называлось тетушками, значит, когда просто, ну, бандиты, да, бандиты. Во-первых, это возможно. Во-вторых, и, в общем, футбольные фанаты во всех странах, это такая очень опасная группа, на самом деле, ну, просто, ну, понимаете, фанаты скрипичных концертов ни на кого не нападают. Фанаты тенниса тоже ни на кого не нападают. А вот футбольные фанаты постоянно устраивают хулиганство.
Есть ощущение, что их поощряют.
Ну, английские, бразильские, какие угодно, на самом деле, не только наши, это не наша национальная.
Бразильских не слышал, английские, да, английские, но уже меньше дерутся.
Да, ну, вот.
С ними борются.
С ними борются, да. А у нас не борются, нас поощряют. Мне кажется, более важно вот что. Не то, будет ли вот эта шпана, которая устроила драку в Марселе, будет ли она использована здесь для противодействия оппозиции. Здесь у них хватит кого использовать для противодействия оппозиции. Это у них нет кадровых проблем пока. Вот. Более важно другое. Более важно то, что драка, вот эта мерзкая драка, которую устроили наши там, да, я никак не обеляю англичан там и всех прочих.
Слово «наше» звучит ужасно.
Ну, это наши сограждане, Миш, ну что поделать. Это наши сограждане, это наша страна с тобой. Вот, значит, так вот, мне кажется, что вот эта драка и вот это поведение являются прямым следствием того, что в стране происходит. Ну, посмотрите, православным радикалам можно громить выставку, потому что им не нравится то, что на выставке. Да?
Девчонок штрафовали.
Да, девчонок, ну, тем не менее, девчонок сажают в тюрьму, этих пусирает, потому что они оскорбили чувства алтарников. Сегодня я имел удовольствие быть на Первом канале, на программе «Время покажет», где присутствовал неожиданный совершенно персонаж, господин Маркин, официальный представитель Следственного комитета.
Генерал.
Генерал, да.
Следственных
войск. Он написал твиттер, в котором было сказано, что наши эти болельщики, ну, которые дрались, хулиганы, это нормальные мужики, а те все удивились, потому что они же мужиков видят только на гей-парадах. Ну, такое вот расистское высказывание, совершенно омерзительное с моей точки зрения. И вдруг он оказался на Первом канале. Я думаю, я этого не знаю, но я думаю, что он пришел туда, так сказать, как-то снимать напряжение с этим связанным. Ему, наверное, начальство сказало, ты пойди скажи.
Снял?
Так вот он там говорил, ну, не знаю. Он там говорил такие слова. Он говорил, что, оказывается, значит, есть несколько версий. Одна версия, наши болельщики не дрались. Вторая версия, 200 наших отымели 10 тысяч англичан. Это все вместе идет, да? Да, аплодисменты, конечно. И третья версия очень интересная. Наши полезли в драку, потому что те пели оскорбительную для Владимира Владимировича песню. То есть они защищали честь интересов, честь России. Так вот, господин Маркин, генерал Маркин, официальный представитель Следственного комитета, он сказал, если бы при мне оскорбляли президента, то я за себя не отвечаю. То есть...
Взялся бы за револьвер?
Конечно. То есть, ну, он так сказал. То есть, что получается? Что высшие судебные юридические чиновники нашей страны говорят, что в ответ, что мы имеем право на самосуд, что мы имеем право, значит, настоящий мужик, не такое дерьмо, как вот мы с вами, да, а настоящий мужик, да, имеет право на самосуд. И если ему кажется, что его обидели, или, не дай бог, его любимого президента обидели, то он имеет право лезть в драку. Понимаете, вот это абсолютное отрицание права вообще, вот полное отрицание права как категории.
Вот в этом вот, суть российской власти.
Вот, и вот это то, к чему они перешли.
И вы поэтому... хоть возразили? Вам
я
секунд
сказал,
20 дали?
Я, разумеется, возразил. Он сказал, что надо быть мужиком, а не таким, как Гозман. Я сказал, давай мы с тобой на вынет. Я сказал, давайте мы с вами после эфира поговорим как следует мужикам. Вот, и сказал ему, что он охамел от безнаказанности. Я не знаю, как это звучало в эфире, когда я сейчас смотрел то, что выложено на сайт. Ну, что я-то был внутри, я же не мог этого слышать. Мне было интересно, как это все звучало. Когда я смотрел то, что выложено на сайт, то там вот мой ответ Маркину снят звук. То есть,
вот цензура.
Да, я что-то такое говорю, руками размахиваю, а чего я говорю, что я ему, значит, предлагаю как бы, ну вот, разобраться как мужику, вот, и говорю, что он охамел от безнаказанности, этого в том, что лежит на сайте, этого не слышно.
Вот зачем сходить на такое телевидение, где вас не слышно.
А потому что те люди, которые смотрели прямой эфир, я надеюсь, что они меня слышат.
Ну ладно, в крайнем случае мы повторили. Я хочу к Андрею Пивоварову обратиться. Андрей, вы не опасаетесь, что может быть действительно вот такое вот политическое насилие не только со стороны власти, но и со стороны разнообразных таких структур, ну не знаю, болельщиков «Зенита» на вас натравят?
Я уверен, что оно будет в любом случае, да, в любом случае будет давление на всех тех, кто участвует в выборах, у всех тех, кто активно гражданскую позицию, но это не повод оставлять эти попытки, да, участие в выборах, участие в общественной деятельности. Потому что, вы знаете, вот мы много говорим о репрессиях, все-таки оно скорее точечное, да, сила давления его будет зависеть, мне кажется, от нашего количества наших усилий. Если вот, как мы говорим, там, проводим там акции, действия, когда участвуют там сотни человек, там несколько там, тысяч человек, это одно дело. Но есть практика, что когда на улицу выходят десятки тысяч, сотни тысяч, никакие провокаторы не сработают. Есть хороший пример такой, ну вот, может, это была, конечно же, повод был не самый лучший, это марш памяти Немцова. На четвертый день после его убийства у нас не было заявки, не было согласования. Но на акцию пришло столько людей, что тот ОМОН, который должен был нас разгонять, он зачищал тротуары, чтобы люди могли пройти. Вот если нас будет столько, что придется защищать тротуары и преграждать движение машин, в этот момент сколько бы вы ни платили тетушкам, сколько бы вы ни там, давали команды ФАС ОМОНу, ничего сделать нельзя будет. Поэтому надо действовать.
Я к Илье Пономареву тоже обращусь. Вот эта опасность, так сказать, массовых репрессий, она вами как-то осознается, но действительно появятся какие-то тетушки, а власть будет говорить, что она не имеет никакого отношения, в кавычках, к гражданской войне, которая тут происходит между какими-то там структурами.
Ну и что теперь? Меня в детстве учили, что делай, что должен, и будь что будет, это моя позиция, я делаю то, что мне подсказывает моя совесть, а что будет происходить, того, соответственно, не миновать.
А что вы делаете-то?
Мой сейчас план достаточно простой. Я считаю, что у россиян должна быть наглядная демонстрация того, что революция может быть успешной. И то, что произошло в Украине, благодаря в том числе пропаганде вот этой безудержной, которая развязана в Российской Федерации, вся Россия знает, что в Украине произошла эта самая революция. Все знают, что в Украине выгнали Януковича. Все знают, что народ поднялся и двинул с собой. И вот от того, что будет в результате, будет ли нищета, распад страны, кровь, насилие, или будет наоборот процветание и цивилизованная страна, и будут все жить как в Европе, вот это та развилка, которую необходимо пройти. И я считаю, что каждый человек доброй воли должен приложить все усилия для того, чтобы был реализован не первый вариант, а второй.
То есть вы помогаете Украине?
Да.
Ну что ж, пожалуй, последнее с Леониду я тогда задам вопрос. Я вот увидел сообщение о выступлениях двух тоже важных товарищей, важнее, чем господин Маркин. Это Николай Патрушев и Юрий Чайка. Оба они за разнообразные ограничения в использовании интернета, IT-сервисов для чиновников, там всякие изменения законодательства, блокировать группы в мессенджерах и так далее. Опять же, есть такой риск, что они закроют интернет Великой китайской стеной?
Ну, конечно, есть.
И что тогда делать? Листовки расклеивать?
Миш, я думаю, что... Ну, что тогда делать, мы...
А я знаю, что вы будете делать. Вы будете ходить на Первый канал, и вам будут выключать звук.
Значит, я уже говорил эту аналогию про кота, который машет лапкой, когда пролетает муха, причем сам не знает, зачем машет.
Значит, вы ленивый кот сегодня.
Вот, нет, это вы ленивый кот, а не я. Так вот, я как раз кот очень такой. Действие. действенной. Вперед. Так вот, смотрите, что делать, когда они закроют интернет? Что делать, когда они закроют выезд? Что делать, когда они начнут сажать массово и так далее? Ну, вот когда начнут сажать, вот тогда будет точный ответ на этот вопрос. Да? У меня есть ответ, так сказать, общего, что ли, порядка. Да? Мне сегодня после моей перепалки с товарищем Маркиным один человек из сотрудников телевидения сказал: ты что, сдурел вообще? Тебе оно надо вот с этим, вот с Маркиным лично поссориться? Да. Вот. Я процитировал Висбора: честь должна быть спасена мгновенно. Вот, мне кажется, что у нас, кроме всего прочего, кроме политической целесообразности, там, выборы и все прочее, есть такие вот эфемерные понятия, как человеческое достоинство, как честь. Да? Вот, трусить, сдаваться, отступать – это стыдно. Вот. И поэтому лучше этого не делать. И те, у кого есть на это силы, должны стоять.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Леонид Гозман, Андрей Пивоваров и Илья Пономарев. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.